Братья, я хотел это вопрос такой выяснить для себя. Вообще, может, мы не тем путем идем? Может, надо, ну, как-то, чтобы вы могли высказываться? Не, ну, вообще, возможность ведь есть. И если кто-то что-то не улавливает, он же может остановить, сказать, стоп, не понял. Или не туда. Можно же так сказать? Чтобы мы могли вовремя вырулить и... Ну, хорошо. Ну, братья, как, что может свойственно немножко моему этому, ну, такому подходу. Я вот когда стараюсь в чем-то убедить, и бывает перекос, ну, перегнул. Ну, Маркевич Вениамин Александрович говорит, он говорил, всегда надо чуть перегнуть, отпустишь, и она ровно станет. Не всегда оно может так правильно, но не получается вот так. Ну, то есть, когда мы говорим, что лучше не обещать, то это все-таки окончательный вывод такой. Это не исключает обеты перед Богом. Вот даже само крещение – это обет. Вообще, конечно, обет, он должен быть взвешенным, он должен быть неторопливым, он должен быть основательным. И если человек обет дал, выполни. И мысль, которая была, что лучше не давать обеты, но не в смысле вообще ответственность на себя не брать, но не торопиться давать обет, а стараться выполнить то, что ты, ну, намерен выполнить. Если ты этого не скажешь, тебя не крестят. Это надо все-таки через уста произнести. Ну, и не сочетают, если ты не скажешь, что ты готов принять на себя ответственность мужа, ну и быть мужем, или верность жены сохранить. Ну, верность жене. Не даешь такого обета. Не знаю, справлюсь я или не справлюсь. Ну а как? Или я не обещаю. Да. Ну, братья, как раз не идет речь об уклонении от ответственности, а идет речь о том, что ответственность, она, в общем-то, должна быть осмысленной. И лучше тебе не обещать, или Христос тоже так же говорит. Вы слышали, что сказано древним? Исполняй клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе. Почему? Да потому что не в твоей власти. Это говорит о том, что ты-то со своей стороны, или Иаков пишет, ну, вместо того, чтобы сказать, если угодно будет Господу, то сделаем то или другое. Значит, он, в общем-то, планировать надо или не надо? Жизнь свою, поступки свои. Надо планировать или не надо? Или вот говорят, Петр отрекся. Почему? Да потому что поспешил, сказал, я... Так надо быть бесхребетными и сказать, да может и отрекусь. Или как? Жизнь покажет, посмотрим. Да нет, ответственность-то надо принимать. Конечно. И уже, чтобы мы знали, что не мы определяем, а мы в учет берем Бога и стараемся понять наше время и устав для нас, и в связи с этим мы даем тогда обет. Ну хорошо, братья, 7 и 8 стихи, они вписываются теперь? Они, я говорю, на первый взгляд оно как будто не вписывается, а потом, когда вот я у себя отделил на отрывки, а к следующему отрывку он вообще не подходит. Тогда я ищу все-таки эти ниточки, ну как он связывается с тем, что выше сказано. Ну а теперь с 9 стиха, с 9 по 16. Характеристика серебролюбия. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего. Что мог бы он понести в руке своей? И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А во все дни свои ел в потьмах. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении и огорчении и досаде. Серебролюбие, апостол Павел говорит, корень всех зол. Ну, а у Екклесиаста, ну вот я, например, себе записал, серебролюбие ненасытимо, бесполезно, не дает покоя, приносит вред, не дает потомству наследства, приносит раздражение, огорчение и досаду. Еще раз. Серебролюбие ненасытимо, бесполезно, не дает покоя. А? Ну, кто любит его? Не, это потом. Ты не все вместе пиши. По очереди. Приносит вред. Следующее. Не дает потомству наследства. В принципе, очень жадный человек или сосредотачивающийся на богатстве, он в другой раз нищими оставляет наследников своих. А? Но это уже вот как раз не дает потомству наследства, приносит серебролюбие, приносит раздражение, огорчение и досаду. Вот он всегда какой-то огорченный. У нас один деньги в своем доме прятал, под конец жизни уже жил один, потом умер. Приехали дети, ну все, что могли, простучали, проверили, ничего не смогли найти. А потом один на свалке нашел костюм с деньгами, другой там еще что-то нашел, третий дом купил, этот, в этом доме тайничок какой-то нашел. А вот действительно, он все время ел в потьмах. Наследники остались без всего. И вот просто даже по-человечески посмотреть, ну думаешь, ну зачем это? Все время ходил, ну в такой, знаете, одежде. Ну думаешь, ну оделся бы хоть один раз как человек. У него еще был один такой, он на инвалидность первую группу оформлялся. В общем, заползал на комиссию на четвереньках, дали инвалидность. Ну, значит, теперь он свободен от работы. И вот мы на молитвенные строили, у нас тополя были метрового диаметра. Ну и, конечно, мы не справились с ними. Ну, мы увезли на свалку. Он их разрешение у нас спросил, привез себе домой, попилил и переколол. Инвалид первой группы. Мы, молодежью, не справлялись с такими делами. Ну и вот, знаете, вот так он жил. только на голову. Но, братья, вот эта характеристика вот этого серебролюбия, она дается здесь. Кто любит серебро, тот не насытится им. Это получается, вот у ненасытимости две дочери, и третья не скажет, и первая давай, вторая давай, и третья не скажет довольно. Это характер этого человека формируется такой, что он сам не получает, и от него толку нет. Не, ну, это просто, я говорю, мы в молитвенном доме, когда порядок наводили, ну, территорию расчищали, у нас там тополя были, строили когда. Но мы их на свалку вывезли, а он к нам приехал и попросил разрешения их взять. Ну, мы, конечно, разрешили. Но он, инвалид первой группы, раскрошил их. Хорошо, братья, следующий отрывок, 17 по 19, ну, вот последние три стиха. Пользоваться тем, что Бог дает, это благо и дар Божий. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это до его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Ну, братья, так как вообще вот идет в дальнейшем рассуждении Екклесиаста сравнительная характеристика, то он показал серебролюбивого и потом показывает, что лучше все-таки. Если Бог тебе дает, то не надо вот, ну, как бы в этом сосредотачивать все. Ну, пользуйся тем, что Бог тебе дает. Дни недолги наши. И если, ну, как бы, ну, только с осторожностью надо. Вот, вот как раз ни в коем случае, чтобы у нас не появилась вот бережливость сверх меры. Или, ну, как тому человеку дал Бог большой урожай. А потом он говорит, а что мне делать? Скажу душе моей. Душа, много добра на многие годы. Вот это безумно, это не надо. А вообще, если Бог дал большой урожай, что делать? Если брату дал большой урожай, конечно, делиться с братом. Я еще раз повторяю. Если брату Бог дал большой урожай, конечно, надо делиться с братом. А если мне Бог большой урожай дал? Тогда каждому свое, да? Нет, вот оказывается, вот тебе дал Бог. Бог тебе дает для того, чтобы ты приобретал друзей. Пожалуйста, у тебя появилась возможность. Если, может, тебе Бог не давал, и это как в той притче, то это получилось как бы неожиданно. Он вообще никогда такого не получал. И вдруг он получил большой урожай. И вот у него появляются мысли. Что делать? Сломаю старые, построю новые. Я бы сказал, вот пока ломал старые, строил новые, нормально. Иосиф тоже так делал. Ну а потом приобретал этим. Весь Египет купил для фараона. Ну хорошо, братья. Наверное, дальше по тексту пойдем. 6 глава. С 1 по 7 стихи. Ну и знаете, здесь как бы такая мысль в целом. Не пользоваться тем, что дает Бог, это злой, тяжкий недуг. И главная мысль опять в отрывке, что все-таки есть люди, которым Бог это дает, это вот что было в 5 главе. А в 6 главе описывается, что все-таки не всем это Бог дает. Оказывается, если Бог тебе это дал, благодари Бога, пользуйся. А если тебе Бог это не дает, то не надо этого искать, потому что это суета и томление духа. Вот это следующий отрывок. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Ну, например, Иов. Савеи пришли и угнали. Это тяжкий недуг был для Иова? Для Иова нет. Почему? Бог дал? Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Вот как раз тяжким недугом и суетой оно является, когда человек, ну, потерял все, Бог не дал возможности попользоваться, и тогда он приходит, ну, в такое огорчение, в такое, ну, состояние, что все, жить дальше смысла нет. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, это выкидыши, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет, еще продолжая жить ему, жизнь ему увеличил, и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Ну, в общем-то, я еще раз прочитаю. Не пользоваться тем, что дает Бог, это зло и тяжкий недуг. И все-таки, если Бог не дает, то человеку надо с этим смириться. Потому что Бог определяет, кому этим пользоваться и кому нет. Ну, братья, а вообще справедливо, что Бог одним дает пользоваться, а другим не дает? Ну, как определить? Не дает, у тебя и нету. Ну вот и он не дал, да? Одному не дал, и другому не дал, и третьему не дал. Бог не давал, фортуна дал. Фортуна дал, а потом что? Так, а мне кажется, те двое, которые получили от фортуны, если только в этом была цель и смысл их жизни, да это несчастные люди. А? В одно место пошли. И тот, который мух целый год, всю жизнь ловил, и теперь по десятку штук ловил. И те, которые успешными стали, и тот, который мэром стал, они все идут в одно место. Ну, братья, главная мысль Екклесиаста, это все-таки зло великое, и он в сравнении, вот он говорит, если человеку дал Бог пользоваться, он пользуется. Да, выглядит этот человек, ну, как будто, ну, есть какой-то смысл. Ну, братья, под солнцем. А если у него вот только в этом смысл, и как раз следующий отрывок он показывает, а если Бог не дал пользоваться, что теперь? Бог несправедлив. Одним дает, другим не дает. Да Бог справедлив. Но если в этом у человека смысл, он несчастный. А если как Иов, и благословил Бог последние дни Иова, оказывается, все равно дал порадоваться и здесь. И то, что Иов Савеям отдал недобровольно. Ну, в общем-то, Иов от этого не пострадал. Да? Ну, вот веки сем или веки будущем? Нас на этот год, Рождество, когда, Новый год, когда встречали вместе, одному брату достался вопрос. Ну, а у нас до этого разговор был в микроавтобусе с молодыми братьями. Ну, мы едем, и так один друг говорит. Вот как это обетование понять, что в этом, кто оставит что-либо, ну, земли там, мать, жену, детей, получит здесь среди гонений и скорбей во 100 крат и в будущем жизнь вечную. Как понять вот это обетование? Оно, наверное, как-то духовно расшифровывается, но не может же быть, что вот здесь, в земной жизни, человек получил бы в 100 раз. Я говорю, как? Написано именно среди гонений и скорбей. Но я так подумал, думаю, а в чем же проблема? Ну, у молодых, их было не один молодых братьев. Я говорю, знаете, братья, для того, чтобы убедиться в точности этого обетования, надо оставить. И когда ты оставишь, только тогда поймешь. А если ты оставляешь ради того, чтобы получить, здесь среди гонений и скорбей, следовательно, ты еще не оставил. Мол, как это проверить? А не надо, Божье обетование проверять не надо, надо оставить. Ну, а вот когда оказывается, если человек это сделает, действительно оставит, то он получит здесь среди гонений и скорбей во 100 крат. Ну, то есть Бог в долгу у такого человека не останется. Но для того, чтобы получить, надо действительно... Ну, хорошо, дальше по тексту. Значит, по 7 стих. Это... Не пользоваться тем, что дает Бог, это злой и тяжкий недуг. Это тоже суета. Но в данном случае подчеркивается, что бывает, что Бог это не дает. И это действительно тяжкий недуг. И поэтому, кому Бог дает, и если только он в этом полагает надежду, то он несчастнее всех людей. А все-таки Писание нас призывает это все оставить или не ради этого жить. Ну и дальнейший отрывок. Я думаю, он как раз... немного вносит ясность с 8 по 12 стихи. Что лучше? Вообще, что лучше для нас, оказывается, это опять определяет Бог. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека? Что для хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Ну, то есть на все вот эти вопросы ответ один. Бог определяет, что лучше для человека. Человек сам, почему Екклесиаст задает эти вопросы? Он задает, чтобы мы могли вникнуть вообще, кто может это знать? Вообще, что для меня лучше? Работать или не работать? Работал и отняли. Или не работал и отнимать нечего. Вообще, что лучше? Все равно лучше работать. Но, братья, определяет-то как раз Бог для человека. И поэтому для человека очень важно ходить пред Богом и с Богом как бы решать все вопросы. И тогда все будет нормально. Как-то в юности еще возвращаемся мы с братского общения. А на братском общении один из ведущих общения говорит: «Скоро пришествие Господа, поэтому надо как меньше суеты». Надо, значит, ну, трудиться для Бога. Нет, он говорил правильно, он говорил, трудиться для Бога надо. А со мной один брат едет и говорит: все, я теперь для себя сделал вывод, летнюю кухню строить не буду. Я говорю, а в чем дело? Ну, ты же слышал, сказали, пришествие скоро. Я говорю, я не понял. Но он же не сказал, что кухню не надо строить. Не, ну он сказал, что надо все, надо трудиться и все делать для Бога. Я говорю, а ты хотел кухню строить? Для чего ты ее хотел строить? Она тебе вообще нужна или не нужна? Ну, вообще-то нужна. Но вообще ты будешь Богу служить с кухней будет удобнее или будет хуже с кухней? Ну, лучше вроде будет. Я говорю, так тогда надо строить. Так а если пришествие будет? Ну, если будет, хорошо, оставишь кухню и пойдешь к Богу. А если не будет пришествия, или ну как? Оказывается, вопрос-то не так надо ставить, что если пришествие Господа, даже, по-моему, Муди говорил, что если я знаю, что завтра пришествие, у меня есть возможность посадить дерево, то я его посажу. То есть, вот мы должны как раз понимать, что не мы определяем, и поэтому нам нужно исполнить Божье изволение в отношении нас. Вот что Бог наметил для нас, поэтому нам надо вот как бы на это настраивать себя, как можно яснее узнать, что Бог для меня определил, чтобы мне делать то, что мне определено Богом. И тогда все оно будет. Ну, братья, наверное, мы еще следующий отрывок с 1 по 29 стих. Но это общий вывод, что все-таки для человека лучше. Но этот отрывок общий, он распадается на 4 подпункта. Первые 12 стихов – это в чем превосходство лучшего. Сначала он объясняет, ну, как определять, что все-таки лучшее. Но то он говорил в целом, что определяет все Бог. Ну а теперь он как бы открывает нам, людям, как проповедник, чтобы мы тоже имели ясность какую-то, что все-таки лучшим является пред Богом, или в глазах Бога, что является лучшим для нас. Это первые 12 стихов. Доброе имя лучше дорогой масти. День смерти лучше дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Но я думаю, братья, в этом, наверное, среди нас почти все виновны. Да? Мы в другой раз сетуем. Ну как же так? Вот раньше было так хорошо, а сейчас так плохо. Оказывается, это от глупости. Ну может, но оказывается, это не от большого ума. Если человек вдруг делает такой вывод, что сейчас хуже живется, чем жилось раньше. Мудрый, не от мудрости это. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце. Потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Это под сенью мудрости. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Ну, братья, наверное, мы на этом и сегодня закончим. Эти 12 стихов, я еще раз повторюсь, это в чем превосходство лучшего? Ну, то есть это Божье определение, которое Екклесиаст теперь уже понял. Ну, вообще, вот он к концу книги, он как бы приходит теперь к выводам. Сначала он много-много вопросов поставил, а теперь немножко начинает все это, ну, как бы раскладывать по полочкам. И дает сначала определение лучшего для нас. Бог определяет, но чтобы мы тоже могли знать, что все-таки для нас лучше. Потому что все познается в сравнении. Это первые 12 стихов.